Братья и сестры, еще, так, братья, усмотрели еще одно мое участие, и оно будет посвящено вот чему. Дело в том, что вот каждое общение, особенно тематические общения, они имеют такой положительный эффект, они побуждают человека задуматься о своей жизни и что-то поменять в своей жизни, вот такое принять решение. Уверен, что многие из вас, слушая сегодня темы, вчера о благовестии, они подумали, вот я хочу что-то в своей жизни изменить. И с понедельника, там, или с нового месяца, да, мы что-то будем делать по-другому в благовестии. Но, возможно, ваше вот это желание, оно встретится с такой трудностью. Вот что-то надо сделать, а что не знаем, что сделать. Но не можем же мы все на библиотеки пойти, хотя можно, в общем-то, это организовать много библиотек. Или как свидетельствовать, вот, например, окружающим. Вот я хочу изменить что-то в своей жизни, а что сделать? И вот есть многочисленные, многообразные способы благовестия. Вообще человек, он удивительную несообразительность проявляет в благовестии. Вот я знаю некоторых людей, которые вот, ну, постарше, кто семьи какие, они свои огороды держат. И вот, например, что-то у них не получается, и они начинают книжки читать, начинают что-то делать. Вот у нас один брат, он решил пчелами заняться. Он 2 года назад пчелу от осы отличить не мог. А через год он такой специалистом стал. А где он? Нашел книги, нашел братьев, которые раньше этим занимаются, опыт приобрел. И теперь у него масса всяких новых идей. Вот только в благовестии у нас почему-то так не происходит. Вот когда у нас нет какого-то результата в благовестии, мы не думаем, а что же можно новое сделать, что же по-другому можно сделать, чтобы было лучше. Мы как-то идем по той колее, которая была задана уже много лет назад, и часто успех не очень большой. И вот один из методов, который есть, очень, очень хороший метод благовестия, наверное, один из самых эффективных методов благовестия, но я скажу, что даже вот в своей личной практике, для меня лично это самый эффективный метод благовестия, другие все методы, они более сложные. И более того, этот метод, о котором мы сейчас будем говорить, он доступен абсолютно каждому из вас. И сестре, и брату, и пожилому, и молодому, и тому, кто давно верующий, кто недавно верующий. Это абсолютно доступно. Я прочитаю короткий текст. Это послание к Римлянам, 16 глава, 3 стих и 4. «Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь». Друзья, в послании к Филимону тоже приветствие Филимону и Апфии, сестре возлюбленной, и домашней их церкви. Братья и сестры, что означает слово «домашняя церковь»? Иногда это слово означает церковь в смысле «семья». То есть домашняя церковь – это семья. Мы сегодня слышали, брат Петр сказал, 3 церкви. Вселенская, поместная и семья – это тоже церковь. Но в Библии очень часто словосочетание «домашняя церковь» употребляется как место, где проходили собрания. Друзья, дело в том, что древние церкви, они были очень многочисленные. В Риме было до 50 тысяч верующих. Ну и, разумеется, никакой дом молитвы не мог вместить такого количества. Иногда у них были общие собрания где-то за городом, и то не все вмещались. Но большую часть времени они проводили в собраниях по домам. То есть верующие предоставляли свои дома и собирались небольшие группы людей. Например, там 20, 30 или 40 человек. И так вот в городе Риме было сотни или тысячи вот таких домашних небольших церквей, когда верующие собирались вместе и молились. Одно из подтверждений этой мысли содержится в Деянии апостолов. Когда апостол Петр был освобожден ангелом из темницы, то он пошел в дом Марии, вы помните, да? И он, там служанка рода сначала не открыла, потом открыла, там целая история. И когда они поняли, что это Петр, он говорит такие слова. Помните, каким словом он сказал? «Скажите Иакову и братьям». Можно сделать вывод, что на этом собрании не было ни главы церкви пресвитера, ни братьев. Там одни сестры собрались. И тем не менее, это было богослужение, полноценным богослужением, богослужением, по которому Бог освободил Петра. Друзья, в общем-то и история свидетельствует, и Библия свидетельствует, что в Древней Церкви было многочисленное количество вот таких вот небольших, маленьких группок, которые собирались на неделе вместе и молились. Друзья, у нашей церкви, я уже эту мысль сказал, и сейчас я ее повторю, в Ейске несколько лет назад мы заметили, что люди, приходящие на собрания, люди неверующие или может быть, верующие, но не воцерковленные еще, не покаянные, они не получают должной пищи. То есть с проповедей, которые они слышат, они не совсем все, им нужно еще отдельное питание, как молоко для младенцев. И мы решили для таких людей устраивать отдельные собрания, которых мы назвали собрания для интересующихся. И на эти собрания стали приглашать всех нечленов церкви, не только, которые посещают собрания, но и вообще всех. И я скажу, это собрание у нас проходило около полутора лет, потом в связи с некоторыми проблемами дома молитвы мы его отменили, сейчас восстановили. Друзья, и это собрание проходило каждую неделю по понедельникам. И я скажу, что наиболее эффективный метод благовестия, вот именно мы его прочувствовали, это вот, вот эти собрания. То есть не было ни одного случая, чтобы на это собрание не пришел никто. Самое маленькое количество людей приходило 3 человека. Самое большое, которое у нас было, это 15 человек. За один год 4 людей из этих людей приняли крещение. То есть для нашей церкви небольшой, это большой успех. Ну, такое большое благословение, слава Богу. Друзья, поэтому я хочу и вам предложить. Каждый из вас может у себя дома сделать что-то подобное. Это нетрудно, не требует огромных каких-то талантов и большой подготовки. Вы можете, друзья, сделать нечто, и как написано в Библии, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников. Вы помните служение Акилы и Прескилы? Они приглашали к себе людей, они увидели того, пригласили к себе, более точно объяснили путь Господень, и человек продолжал, Аполлос в данном случае, продолжал свое служение. Друзья, и последний текст я прочитаю, и потом уже перейдем, как это конкретно сделать. Евангелие от Луки, друзья, есть одна заповедь Иисуса Христа, или повеление Иисуса Христа, или предложение Иисуса Христа, которое мы с вами, я думаю, никогда не исполняем. Вот если я спрошу вас, исполняете ли вы заповедь Иисуса Христа? Вы скажете, стараюсь. Я думаю, что эту заповедь, которую я сейчас прочитаю, большинство из нас никто даже и не старается исполнять. То есть другие заповеди мы стараемся, но не всегда получается. Эту заповедь даже и не пытаемся. Хотя она наиболее простая в исполнении. Сейчас я прочитаю. Луки 14:13 и дальше. Когда делаешь пир, обед или ужин, не зови друзей своих и братьев твоих, и родственников твоих, ни соседей богатых. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых и слепых. Братья и сестры, кто этот текст читал в Библии? Для кого этот текст не откровение? Кто сейчас, надо же, первый раз слышу. Мы все его слышали много раз. Вопрос, не надо отвечать, руки поднимать, просто сами себе ответьте. Сколько раз за последние несколько лет я делал в своем доме пир? Или обед, или ужин, в смысле званный. Не просто ужин, каждый день ужин делаем, а в смысле званный. Друзья, и вы вспомните несколько случаев. У кого-то несколько десятков случаев, когда вы делали какие-то праздники. Вопрос номер 3. Сколько раз вы приглашали людей просто с улицы на этот праздник? И чаще всего ответ будет какой? Ни разу. Даже и в голову не приходило. Друзья, ведь это заповедь Иисуса Христа. Он так говорит. И вот как раз об этом я хочу сейчас и сказать. Друзья, каждому из вас дома под силу сделать евангелизационное общение. Очень простое. Я расскажу, как мы это делали, например, в нашей церкви. Мы делали это при доме молитвы, мы делали это в частных домах, в моем доме, в доме брата другого и так далее. В общем-то, схема примерно одинаковая. И вопрос, как организовать это служение, делится на несколько частей. Первое. Кого пригласить? Кого и как пригласить? Иногда, когда мы начинали это служение, у нас был вопрос, как людей приглашать. Однажды в Краснодаре мы сделали такое служение. Мы напечатали около 6 или 7 тысяч пригласительных, среди студентов раздали их. И вот это из 6 или 7 тысяч пригласительных, я не помню точно, но может быть человек 40 пришло. То есть процент очень маленький. Неплохо пришло 40 человек, нормально, но процент очень маленький. И мы поняли, что если мы будем на эти служения приглашать вот так же, просто ходить по улицам и раздавать пригласительные, не придет никто. 6 тысяч мы не сможем раздать, а со 100 пригласительных придет или один, или половина человек. Никто не придет. Друзья, поэтому мы избрали другой метод. Это метод приглашать по знакомым. Каким образом? Друзья, в церкви предложили такую схему. Это можно предложить в церкви, это можно предложить на уровне молодежи, это можно сделать на уровне одного каждого из вас. Берется ручка и листочек бумаги. И выписываются люди, которых я знаю. Просто знаю, которые меня могут, ну, послушать. Которым я могу по телефону позвонить и сказать: «Привет, это я». Друзья, вы удивитесь, но таких людей у вас оказывается больше, чем вы даже думаете. Мы предложили такие списки сделать в церкви. Вот кого бы они хотели пригласить на эти собрания. Друзья, потом по этому списку просто людей приглашать. Привет, привет, здравствуй, здравствуй. Это я, Денис Амалин. Ты помнишь меня? Да. Ты знаешь, я вот завтра или там через неделю, кстати, лучше заранее немножко, я через неделю устраиваю себе дома обед, хочу тебя пригласить. И хочу тебя пригласить на вечер. Такой-то, такой-то, такой-то. Сразу обозначиваем тему. Друзья, ни в коем случае не стоит это делать каким-то тайным образом. Вы знаете, как иногда бывает, сетевой маркетинг приглашает себе на собеседование. Обещаем высокий заработок, приходим, там сетевой маркетинг. Друзья, то есть обманным образом. Здесь должно быть все прозрачно. Я хочу рассказать людям о Библии. Или я хочу тему. О темах мы еще подробнее скажем. Мы подготовили тему и хотим, вот тебя приглашаем на этот вечер. Друзья, в большинстве случаев человек скажет: мне это не надо. Но кто-то из них скажет, что мне надо. Я приду с удовольствием послушаю. Или приду, пообщаюсь с тобой на эту тему. Друзья, вот были такие случаи. Я вспоминал знакомых, с которым я раньше работал. Вот позвонил, его зовут Андрей. Говорю: Андрей, слушай, ты не хотел бы ко мне вечером в гости прийти? А что такое? Я говорю: да я собираю там 5-6 человек. И есть одна интересная тема. Какая тема? Ну, тема такая. Может ли быть человек в чем-то уверен? Или все в этом мире, ну, такое. Вот такая философская тема. Она мне интересна, и я думаю, тебе интересно. Хочешь? Приду. Друзья, и человек пришел. Три человека собралось, и мы пообщались на тему, которую я обозначил заранее. Друзья, это доступно любому. Темы лучше выбирать, но мы еще о темах скажем. Темы лучше выбирать, которые вам интересны. Ну, что-то такое, что вы, чем вы заинтересованы. Прозвонили знакомых и пригласили. Еще раз скажу, это можно делать на уровне своей семьи, своего дома. Это можно делать на уровне молодежи, например, в дом молитвы пригласить. Друзья, если человек говорит: мне это не надо, извини, мне не интересно. Друзья, здесь есть очень хороший совет. Работает 100%. Вообще человеку трудно отказывать. Ну, большинство людям трудно отказывать. Их психологически тяжело. Они говорят: ты знаешь, у меня не получится, скорее всего. И он начинает сразу оправдываться: я работаю. И если бы там так, ну, это масса причин. Не надо настаивать, надо сказать: слушай, а ты не знаешь, кому из твоих знакомых это было бы интересно? Друзья, так как он уже один раз отказал, второй раз отказывать ему неудобно. И он говорит: знаю, у меня есть там знакомый, вот он вообще точно там в религиозных темах, ему интересно. Ты можешь дать телефон? Могу. Ну, позвонили. Здравствуйте, здравствуйте. Вот мне дал телефон ваш вот знакомый. Он сказал, что вам будет интересно. А он говорит: да не, не интересно. Да, значит, он ошибся. А вы не знаете, кому будет интересно? Ну, он тоже даст. Друзья, вот такая цепочка, такая цепочка. Какой плюс вот этой цепочки? Во-первых, в конце концов, разветвляясь по этой цепочке, вы в конце концов найдете человека, кому действительно интересно. Во-вторых, друзья, когда мы приглашаем знакомых, 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 всегда есть какая-то связь. Человеку намного легче прийти в собрание или в дом чужого человека, если он знает кого-то. То есть не просто с улицы, вот приходите ко мне домой, я вас ужином накормлю, да? Нет, это тяжело. А если человек вот знает кого-то и его пригласили, намного легче. Друзья, что сделать? Вот, и вот люди пришли. Даже если придет всего один человек, это уже очень хорошо. Но, скорее всего, если вы хорошо помолитесь и хорошо потрудитесь, придет несколько человек. 3, 4, 5. Большое количество и не нужно. 3, 4, 5 человек очень хорошо, если придут. Друзья, что дальше? Вот они пришли. Кто должен быть с нашей стороны? Есть одна большая ошибка, когда с нашей стороны очень много людей. Мы даже в церкви так объявляли и объявляем до сих пор. Братья и сестры, общение для интересующихся, оно проходит там-то, там-то, вам приходить нельзя. Так конкретно говорим, членам церкви туда нельзя. Почему? Друзья, приходят люди неверующие или не церковные люди. Их там 5 человек, и вдруг 20 человек членов церкви. Как они себя будут чувствовать? Они будут себя чувствовать неловко. Особенно, если поднимется какая-то дискуссия, тот человек выразит свое мнение, тот человек выразит, и потом 20 человек выразит такое мнение, как бы единство, да, это будет не очень хорошо. Поэтому правильно, если на этих общениях присутствуете вы, как организатор, кто-то из вас, и еще один-два ваших помощника. Ну, например, три человека из молодежи решили это дело провести. Вот они трое и присутствуют. Больше не надо. Собрать всю молодежь или огромное количество людей, друзья, это просто мы таким образом, ну, есть такое слово, подавим, да, человека. Он будет чувствовать себя неловко. Поэтому хорошо, если вас будет примерно одинаковое количество, ну, вот их чуть побольше, вас чуть поменьше. Друзья, как это общение само проходит? Мы обычно делали так, то есть всегда делали так. Стол ставили, на столе чай и простое угощение. Ничего-то особого готовить там не надо, ничего такого какого-то фундаментального, просто чай, печенье, какие-то легкие бутерброды. Не для того, чтобы накормить людей. Хотя эта задача тоже присутствует. Например, человек пришел с работы, или, допустим, он, чтобы на это собрание успеть, какой-то путь проделал, и, конечно, ему лучше подкрепиться. И, в общем-то, ну, это одна из причин. Вторая причина – за столом всегда легче. Кстати, библейское учение, оно говорит нам о том, что первоапостольская церковь ежедневно пребывала в общении, и это общение сопровождалось вкушением пищи. Написано, они ели в простоте и веселье сердца. У нас это служение стало отходить на далекий план, иногда даже думают, что поесть вместе это не духовно и так далее. Друзья, это не очень хорошо, не очень хорошая мысль. Вместе принять пищу – это библейское учение. Христос всегда учил, всегда вместе с учениками принимал пищу, апостолы это всегда делали, и первоапостольская церковь это всегда делала. Кстати, я скажу, если по истории смотреть, то вкушение пищи в церкви, это была одна из частей богослужения. То есть у них было богослужение прославления Бога, вечери и вечери любви. Это была часть богослужения, а не просто поесть после собрания. Но это большая такая задача. Итак, вот они сели за столами. Кстати, возвращаясь на тему, кого приглашать из верующих. Вот 2-3 человека присутствуют из верующих, но можно пригласить еще группу, например, молодежи, которые конкретное участие приготовили. Ну, допустим, хороший гимн спели. Или два, но не больше. То есть в процессе общения вы говорите, знаете, мы для вас гимн хороший приготовили, хотите послушать? Хотим. И вот они спели гимн. Друзья, то есть если мы кого-то еще приглашаем, у них должна быть строго какая-то задача поставлена. Например, поучаствовать в гимном или так далее. Итак, вот пришло 3-4 человека. Вот они сидят за столом. Кого-то из них вы знаете, кого-то вы не знаете. Пришли по знакомству. Но в любом случае они друг друга не знают. Чаще всего. Ну или знают не очень хорошо. Поэтому следующая часть этого служения, когда мы их пригласили, посадили за стол, это познакомиться. Друзья, знакомство им ни в коем случае нельзя пренебрегать. И в начале знакомства хорошо объяснить цель вообще этого собрания. Должно быть все максимально просто. Ну, как делали это мы? Например, вот я встаю и говорю, ну, здравствуйте, или там, привет, добрый вечер. То есть мы здесь собрались, вот в моем доме или в доме молитвы. Меня зовут так и так. Цель нашего общения, оно пройдет примерно часа полтора-два. Цель общения – поговорить вот такой-то, такой-то теме. Я прошу, чтобы все были свободны, у нас здесь все очень просто, можно выражать свои мысли, свои какие-то вопросы задавать. Давайте мы сразу войдем в такую атмосферу, как бы дружелюбия такого. Я сам верующий человек, пресвитер церкви, вот это. Если другой брат проводит, он говорит, я сам верующий человек, столько-то вот уже лет уверовал, хотя раньше был неверующим и так далее. То есть короткая информация о себе. Это располагает людей, очень располагает. И еще в начале, мы так как христиане, мы же должны помолиться. Друзья, здесь есть смущение, но пришли неверующие, мы сразу будем молиться. Помолимся, для кого-то это будет соблазном, кто-то что-то не поймет. Друзья, есть очень хороший способ решить эту проблему. Я уверен, что помолиться обязательно надо. Не одобряю такие собрания, в начале которых люди не молятся в угоду, как бы, ну, раз у нас пришли неверующие. Но с другой стороны, чтобы и у них не было никакого смущение, можно сделать так, сказать, дорогие друзья, мы люди верующие, мы христиане, мы имеем обыкновение просить благословения Божие на наши любые начинания, в том числе и вот на это собрание, мы хотим помолиться. Как это происходит? Я сейчас приглашаю всех встать, я буду молиться, вам ничего говорить не надо, вам нужно просто меня внимательно слушать. Если вы согласны с моей молитвой, то в конце молитвы скажите «Аминь». Если не согласны, «Аминь» не говорите. Все, вы никто не против, если я помолюсь? Никто. Давайте тогда встанем. Мы все встаем, я говорю, Господи, благослови. Нет, это не сейчас. Господи, благослови. И так далее, так далее, так далее. Сказал, и говорю, аминь. И они говорят громко, аминь. И все, и все сели. Друзья, я уже говорил эту мысль в первой своей проповеди, что чем больше мы людям объясняем, тем лучше. То же самое и с молитвой. Друзья, мы это собрание проводили еженедельно в течение 1,5 лет. Я не помню ни одного случая смущения, когда мы молились вначале. Приходили люди абсолютно неверующие, приходили люди, которых нас совершенно не знают. После такого объяснения абсолютно всегда все было нормально. Люди вставали, слушали, иногда говорили аминь, а иногда не говорили. Был такой случай, когда человек аминь не сказал. И я это заметил. И я говорю, мы помолились, я ему спрашиваю, вы аминь не сказали? Нет. Я говорю, вы не согласны с моей молитвой? Он говорит, не согласен. А почему не согласны? Он говорит, так и так и так. И я ему говорю, ну, в общем, пошла беседа. Кстати, очень интересно получилось. Друзья, когда мы будем довольно просто и все растолковывать и объяснять, 100% люди будут воспринимать это нормально. Конечно, если вы соберете людей и скажете, помолимся, они даже не знают, что это. Надо вставать, на колени ложиться, садиться, или креститься надо, или еще, они не знают, что надо делать, понимаете, они в ужасе и в страхе просто. Когда вы все объясните, все становится хорошо. Итак, вы помолились, сели. Вот. Теперь знакомство с их стороны. Я, друзья, предлагаю сразу человеку, он немножко смущается, немножко тяжело, поэтому знакомство, важная сторона этого служения, знакомство, потому что, во-первых, вы знаете человека, во-вторых, вы ему даете что-то сказать. Когда человек что-то сказал, ему уже впоследствии легче что-то говорить, он уже как бы раскрылся. Но познакомиться тоже непросто. Вот сейчас я скажу, вот сестра, познакомьтесь с нами, она встанет, и что я скажу? Поэтому помогите этим людям. Обычно мы делаем так. Я говорю, давайте мы познакомимся. Вот я о себе рассказал, хочу, чтобы вы рассказали о себе, если вы не против. Пожалуйста, ответьте на 3 вопроса. Первый, как вас зовут? Фамилию не обязательно, просто как вас зовут? Какие у вас взаимоотношения с Богом? Второй вопрос. И 3-й вопрос, что вы ожидаете от этого общения? Или зачем вы пришли? Ну, зачем вы пришли, грубовато звучит, да, зачем ты пришел? Вот. А что вы ожидаете от этого общения? Друзья, ответы могут быть самые разнообразные. Углубляться вот в анкетирование, как ваша фамилия, сколько вам лет, какое у вас образование, какой у вас доход там, да, это не стоит делать. Достаточно имя, нам это важно, имя, чтобы обращаться по имени, даже фамилия не нужна нам. Достаточно важно нам узнать отношения с Богом, чтобы с кем мы имеем дело знать. И 3-е, его ожидание от этого собрания тоже важно. Друзья, ответы самые разнообразные. Ну, например, меня зовут Оля. Мои взаимоотношения с Богом, ну, я верю, что что-то там есть. Но, в общем-то, я не знаю. А что жду от этих собраний? Ну, не знаю, хочу просто пообщаться на верующую тему. Вот такой ответ. Нормально. Это типичный ответ. Стоит, меня зовут Николай Иванович. Я православный. Здесь очень, я сразу иногда уточняю вопрос, а вы ходите в храм? Ну, по праздникам хожу, конечно, но, в общем-то, редко. Уже сразу понимаешь, какой православный, да, такой, знаете, такой нехрамовый православный. Вот. Ну, от этих собраний, да не знаю, что жду от этих собраний, но, может быть, просто с интересными людьми познакомиться. Потом, говорит, другой стоит и так далее. Меня зовут так-то. Бывают случаи, меня зовут, например, там, Володя. Я атеист, в общем, неверующий человек полностью. Тогда вопрос, вы вообще ни во что не верите? Да, вообще ни во что не верю. Хорошо, а что вы ждете от этих собраний? Ну, я пришел доказать вам, что вы все неправы. Ну, хорошо. Друзья, не спорить, ничего, просто это. Просто выслушали все ответы. Друзья, вот за эти 1,5 года, каких только ответов мы не наслушались. Всякие разные бывают. С улыбкой. Очень сильно советую вот что делать. Чтобы у вас был листочек бумаги, и вы записывали по кругу имена. Вот по кругу. То есть... Так, меня зовут Оля, Оля записала, и так далее. Почему? Они же сидят на одном месте. Потом, когда вы будете обращаться, вы посмотрели, ага, 3-й слева, Василий. Василий, скажите, пожалуйста. Друзья, он думает, хорошо. Друзья, когда человека по имени назвали, ему же хорошо от этого. Друзья, и так познакомились. Мы с ними познакомились. немножко, друзья, позже, вот чуть-чуть забегая как бы на конец. Когда люди будут расходиться, то можно сказать такую фразу. Вы знаете, у нас, можно лучше лично с каждым побеседовать, лично. Буквально секундочку уделить каждому. Можно сказать вслух всех. Сказать, вы знаете, мы можем, у нас следующее собрание, будет предположительно следующий понедельник, такое вот общение. Хотели ли бы вы, чтобы вас предупредили о том, будет оно и по какой теме или нет? Если да, то вы оставьте свой номер телефона, чтобы мы смогли вас оповестить. Друзья, вот это важнейшая сторона вопроса, просто важнейшая. Надо красными буквами пометить и в своем конспекте восклицательный знак поставить. Друзья, когда к вам пришел человек, значит, он проявил заинтересованность, легкую или сильную. Друзья, очень важно не просто посеять, но важно сохранить урожай. К вам пришел человек, он к вам пришел. Иногда мы идем на библиотеки, мы стоим там часами, а вот человек уже пришел. Потерять его, друзья, это было бы преступно. Почему он может потеряться? Он может просто забыть, что в следующий понедельник надо прийти. Он может не только забыть, он может забыть, куда идти. Он может постесняться прийти без приглашения. Поэтому спросите его телефон, это просто святая обязанность. И вы спрашиваете телефон, имя. Крайне рекомендую. Мы это опробовали, друзья, в какой-то мере, не в очень полной. Эффект очень хороший. Крайне рекомендую, чтобы в церкви, на уровне молодежи или на уровне церкви, была какая-то база заинтересованных людей. Например, благовестники на библиотеке встретили человека, который уже не первый раз книгу берет, взяли его телефончик. Благовестники обходят дома, предлагают Евангелие, и вот увидели человек заинтересованный, взяли его телефончик. Друзья, с течением месяцев и лет ваша база станет 100, 200, 300 человек. Вот этих телефонов и имен. Друзья, чем это хорошо? Это люди, которые добровольно высказали свое желание получать от вас уведомления. Вот у вас праздник жатвы, Пасха, у вас какие-то евангелизационные мероприятия. Вот у вас уже есть 300 человек, которые теоретически готовы прийти. Вы им просто смс-сообщение всем отправили, и все. И они придут. Не 300 человек, но 50 придет. Друзья, это считаю, что в деле благовестия сохранить человеческий контакт, контакт человека, который пришел, это чуть ли не 50%. Он сейчас, этот человек сейчас не очень заинтересовался, но говорит, в будущем можете меня пригласить. Друзья, нельзя тайно добывать телефоны, нельзя обманным путем добывать телефоны. Надо конкретно предложить. Вы хотите, чтобы мы вас пригласили еще? Да, записали телефон. Все. Друзья, я вам скажу. Когда мы год с сентября до августа провели вот это общение, и потом летом был перерыв, потому что, лагеря там и все такое. И летом у нас не было этих общений. И в сентябре мы решили их опять заново начать. Друзья, как заново начать? Заново очень трудно. Но у нас есть список. Примерно 50 человек, которые эти общения посещали за год. Примерно 50 человек. Мы по этому списку всех их прозвонили, со всеми ими встретились. То есть приехали в дом, кого мы знали, где живем, кого не знали, прозвонили и встретились. Со всеми абсолютно, за редким исключением. Пришли с подарком, какая-то книга, например, это нужно знать всем людям, или приложение к Вестнику истины, или еще какая-то книга, Иисус, наша судьба, или диск, неважно что, взяли подарок, пришли, здравствуйте, мы пришли к вам, вы посещали наше общение один или два раза, или несколько раз. Мы хотим вам сказать о том, что эти общения вновь начинают свою программу, да, с такого-то числа, пожалуйста, приходите, мы вас ждем. Вот вам подарок. Друзья, на первое, после выходного перерыва за лето, после перерыва, на первое служение пришло около 10 человек. То есть, как будто бы начало было трудным, должно быть трудным, но из тех людей, которые раньше посещали, 10 человек пришло. Хотя они на собрание никуда не ходили. Друзья, храните эту базу. И можно благовестникам объявить, я уже этому и сказал, еще раз повторю. Можно объявить библиотекарям, кому-то. Видите заинтересованного человека, дайте нам их телефон. Вы вписываете в базу, она растет, эта база. Да, какие-то телефоны поменяют, скажут, не звонить нам больше. Такое тоже бывает, мы их вычеркнем. Друзья, в общем, большая часть людей останется. И с ними можно проводить работу. За них можно молиться, и можно рассылать диски или книги, их можно приглашать на собрания. Друзья, это потенциально те люди, которые уже проявили заинтересованность. Поэтому, друзья, важная задача – познакомиться с людьми при помощи трех вопросов. Как зовут, отношения с Богом и что вы ожидаете от этих собраний. И второе – это записать их какую-то базу, чтобы эти люди не потерялись. Друзья, что делаем дальше? Дальше, друзья, изложение темы. Здесь, конечно, нужна определенная практика. Возможно, с первого раза у вас не получится, но, как есть пословица, и Рим не сразу строился. Поэтому не переживайте. Кто-то очень переживает, что у меня ничего не получится, я ничего не могу. Друзья, если бы вот скрипачи, которые здесь сидят, они так бы думали, они никогда бы на скрипке не учились играть, да? Сначала не получается, а потом стало получаться. Так же, да, братья и сестры? Друзья, в любом деле есть определенный навык. Друзья, то же самое есть навык и в проведении собраний. Конечно, будут люди, которые будут все время говорить и не давать говорить другим. Будут люди, которые начнут вдруг неожиданно спорить. Будут люди, которые, ну, разные люди могут быть. Бывали случаи, когда человек вдруг неожиданно вставал и уходил. Такое тоже может быть. Но это не должно нас пугать, это все не очень большие проблемы. Тем не менее, к каждому такому общению нужно подготовиться. Подготовка, кстати, не очень серьезная. Не думайте, что это что-то чрезмерное. Ну, например, мы провели, вот я просто сейчас проведу вам такой практический урок, ну, буквально за 10 минут. Вот мы собрали этих людей, 5 или 6 человек. Мы с ними познакомились, они сказали свое отношение и так далее к Богу, как их зовут. И я говорю, друзья, вы знаете, вот сегодня я хотел бы с вами порассуждать об одной теме. Тема «Что такое грех?». Вот такая тема. Они говорят, ну хорошо, никто не против, никто не против. Но вот для начала я хочу вас спросить, как вы считаете, что такое грех? Друзья, большой ошибкой является в таких общениях монолог. То есть я говорю, все меня слушайте. Друзья, самый лучший способ таких общений – это диалог и даже больше вопросы. То есть я спрашиваю, вот Оля, вот вы, как вы считаете, что такое грех? Она такая, грех? Ну, я думаю, что грех – это что-то очень плохое. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо. Владимир Николаевич, а вот вы как думаете, что такое грех? Я думаю, а вот такой умный так человек, да? Я думаю, что грех – это нарушение установлений Божьих. Всегда найдется умный человек, который обязательно будет говорить умными фразами. Ага, ну, хорошо, хорошо. Установление Божье, да. Ну, а вы что такое грех? Друзья, и вот каждый человек говорит, кто-то скажет, ну я не знаю, что такое грех, честно говоря, но вот думаю, когда вот кто-то кого-то убивает, вот, или там воровает, вот это грех, ну хорошо. И вот так все они сказали, что такое грех, все сказали, и вы в конце делаете вывод. Дорогие друзья, вот вы все говорили сейчас определение греха, и у каждого оно разное. Ну все говорили правильно, но разные оттенки. Но я хочу отметить, что вы все признали, что грех есть. Ну, это же важное признание, да? Никто из вас не сказал, ну, какой грех? Никакого греха вообще не существует. То есть все признали, что грех есть. И второе, все вы признали, что грех – это нечто очень плохое. Ну, все да. Друзья, я скажу, для некоторых из них будет откровение, что я признал, что грех есть, и грех – что-то плохое. То есть он отвечал на вопрос, он не думал, что вдруг это окажется, что он думает, что грех есть. Потому что в жизни многих людей… Они говорят, что грех есть, но они не живут так, что грех есть. Вы понимаете, да? Не запутанно говорю, ничего, нормально. Ну, идем дальше. И вот, значит, мы поговорили о грехе. Что такое грех? И я им говорю, давайте, вот вы все признали, что грех есть, и что он что-то плохое. Давайте мы задаем еще один вопрос. Как вы считаете, насколько плох грех? Вот насколько это плохо? Этот вопрос, возможно, вызовет затруднение у людей. Тогда можно сказать, я вам помогу. Давайте проведем аналогию между грехом и болезнью. Вот грех и болезнь, что-то похожее. Грех – это духовная болезнь, а болезнь – это физическая болезнь. Вот давайте посмотрим, что такое болезнь. Друзья, здесь обширное поле. Например, болезнь. Чем плоха болезнь? Ну, пожалуйста, как вы считаете? Ну, не вы, а вот я их, вы их представляете. Как вы считаете, чем плоха болезнь? Он говорит, ну, болезнь. Я говорю, ну, вот вы болели когда-нибудь? Ну, конечно, болел. Ну, а чем плохо болеть? Ну, болеть, во-первых, это дорого, кто-то скажет. Ну, все посмеялись, что болеть это дорого, что лекарства дорогие и так далее, и так далее. Хорошо, а вы как сейчас? Почему плохо болеть? Может быть, болеть хорошо? У меня голова болит, как и прекрасно. Нога не ходит, замечательно. Почему плохо? А он скажет, ну, понимаете, когда человек болеет, он страдает. Вот. Болезнь – это страдание. Хорошо. А вы как считаете? Ну, болезнь, вот кто-то скажет, тот же умный дядя, который вот, он скажет, болезнь, вот если не лечить, от нее умирают. Правильно, от болезни умирают. И вот мы поговорили о том, кто-то обязательно вспомнит какой-то случай своей жизни, как он болел, кто-то вспомнит случай, как это, и так далее. Друзья, и в конце сказать, вот этот вопрос, а что нужно делать, если человек болеет? Вот что нужно делать? Он скажет, надо лечить. Совсем с этим согласны? Все. А если не лечить, что будет? Ну, человек умрет. Ну, хорошо. Давайте мы вернемся, я говорю, к тому, что грех – это тоже болезнь. Итак, мы с вами определились, что человек, который болеет, он страдает. У него болит голова, у него ноет нога, у него спина не двигается, шея не шевелится. Он страдает. А вот грех, от греха люди страдают или нет? Вот как вы считаете, страдают люди от греха или нет? Друзья, этот вопрос, возможно, опять вызовет трудность. Но надо подсказать. Вот скажите, вот если человек, у него грех зависти, он будет страдать или нет? Они все скажут, конечно. Ну а что за страдание от зависти? Ну как же он мучается, он не спит. Хорошо, давайте другой грех возьмем. Например, грех, ну допустим, обида. Это страдание или нет? Кстати, здесь вот очень тонкая мысль, друзья. Мы таким образом немножко планку греха понижаем, потому что для большинства людей грех это что? Пьянка, убийство и воровство. Мы не говорим о пьянке, убийстве и воровстве. Там понятно, что человек, который ворует, вернее, убил кого-то, страдания явно причиняет, да? Мы немножко планку понижаем и таким образом потихоньку в их голову внедряем мысль, что грех это не только пьянка, воровство и убийство и прелюбодеяние. Грех это еще и обида, зависть, злость, раздражение и все остальное. Таким образом они могут увидеть себя и вспомнить свои случаи. Например, сказать, вот в жизни вашей были случаи, когда вы на кого-то обижались? Ну, в зависимости от атмосферы, кто-то скажет да, а кто-то просто промолчит. Но они все вспомнят, что такие случаи были. Страдали ли вы или не страдали? Были случаи, когда, например, вам говорили ложную информацию о подругах, клевету? Или про вас говорили клевету? Страдали вы или не страдали? Друзья, таким образом мы проводим аналогию от болезни к греху и понимаем, и заставляем их понимать, или точнее, вскрываем им, что они тоже понимают, что грех – это страдание. Отлично, хорошо, мы к этому мысли пришли. А вторая мысль, а как вы думаете, если грех не лечить, он имеет развитие или нет? Вот развитие какое-то. Здесь уместно привести пример. Например, грех обиды. Человек обиделся в уме своем. Что с ним дальше происходит, друзья? Он эту обиду высказывает, так, да? Если он эту обиду высказал, это приводит к разрыву отношений. Если обиду не удалить, если она не утихнет, друзья, это может привести к физической какой-то драке. Или, может быть, даже к убийству. Ну, такое редко бывает, но бывает. И можно сказать, вот посмотрите, у греха, как и у болезни, есть развитие. Человек заболел туберкулезом, и он об этом даже не догадывается. Через какое-то время туберкулез перешел в активную стадию, и он стал заразным. А потом у него дырки в легких, и он умирает. То есть, если не лечить, болезнь распространяется. То же самое и грех. Если его не лечить, он будет увеличиваться. Вы это понимаете? Они говорят, да, мы это понимаем. Хорошо, и теперь мы приходим к самой главной заключительной части. Мы спрашиваем, какие способы борьбы со грехом? Пожалуйста, ваши варианты. Мы пришли к выводу, что грех опасен. Мы пришли к выводу, что он доставляет мучения. Мы пришли к выводу, что он от него умирает. Что теперь делать, если это есть? Ваши варианты. И они начинают думать. Друзья, иногда на этой стадии опять молчание. И тогда можно сказать, есть три способа или три пути борьбы со грехом. Первый. Я борюсь со грехом сам. Силой воли, своими собственными усилиями и так далее. Пожалуйста, я их спрашиваю. Кто пытался бороться со своими грехами силой воли? Например, человек говорит, все, я больше не раздражаюсь, все, я на жену больше никогда не кричу, все. Они все будут улыбаться, потому что они все знают, что это не помогает. Марк Твен сказал, бросить курить проще простого, я 1000 раз бросал. Друзья, эту цитату можно привести. То есть человек своими усилиями что-то делает, что-то пытается, у него ничего не получается. Итак, мы это дело отмели. Человек грех своими силами победить просто не может. Вы с этим согласны? Они, да, согласны. Второй вариант, второй момент. Мы можем позвать на помощь кого-то. Ну, например, психолога, службу доверия, психотерапевта всяких и так далее, там каких-то ученых. Они кому-то помогут или нет? Можно привести цитату из одного очень известного психотерапевта, в советское время он жил, который лет 60 отработал в этой области, и он сказал так, она сказала, это женщина, она сказала так, за годы моей деятельности нового в психиатрии стало только новые койки в больницах, больше ничего. То есть, абсолютно не помогает. Можно антидепрессантами заглушить человеческие проявления эмоций каких-то, вогнать его в состояние, когда его эмоции подавлены, но избавление не происходит. Друзья, наркологические центры, тюремные заведения, все это исправительные учреждения, исправительные. Кого они исправляют? Друзья, есть процент исправления? Если бы они исправляли, ну, наверное, у нас бы не было ни алкоголиков, ни каких-то преступников. Друзья, итак, на эту тему поговорили тоже, что сам ты не можешь исправиться, и тебе никто из людей не поможет. Какой остался вариант? И тут вы открываете Библию и говорите, там книга про Исаии, там, допустим, 53 глава, 5 стих, «Он вознес грехи наши там, телом своим на крест». Или другие тексты. И вы говорите, есть способ, который может помочь вам от греха. Это вот такой, такой, такой способ. Это Христос, это Бог. Для этого вам нужно покаяться, это привести в примеры. Один раз я пригласил на собрание человека, на это общение пригласил человека, который вот сидел здесь. Он был наркоман с большим стажем. То есть он был настолько сильным наркоманом, что ну, уже фактически вот, умирал. И вы знаете, даже были случаи, когда к нему приходили домой, там, а у него денег не было, он с жены срывал сережки и отдавал, чтобы что-то было. И вот он сидит, он верующий, член церкви, и я говорю, Сережа, расскажи, пожалуйста, что с тобой произошло. И он рассказывает, как он был, как он боролся, как он мучился, как он пытался исправиться, как он ездил во всякие центры, ничего не помогало. И как он уверовал, и Бог его освободил. Он это рассказывает, это сильнейший эффект. Друзья, пригласить такого человека на собрание вот на эту тему, одного. Он расскажет, в течение 5 или 10 минут расскажет. И люди смотрят и думают, неужели это правда? Ну вот живой пример. Друзья, после такого общения люди уходят, задумавшись. Несколько раз, много раз были случаи, после этого общения люди уходят, а потом говорят, можно просто поговорить с вами? Да, конечно. Друзья, я скажу вам, что после таких общений люди обычно приходят еще не раз и не два. А те, которые не приходят, крайне расположены. Они увидели верующих, они поняли, что это не какие-то там дикие люди, это нормальные, хорошие люди, и темы они услышали жизненные, то, что им нужно. Друзья, обычно общение занимает 1.5 часа. Здесь очень важная ремарка такая, я не скажу. Есть, когда общение пошло бурным, знаете, интересно, вопросы, там, ответы, там, все такое, тема интересная, то есть искушение это общение продлить. 2 часа, 3 часа, 4, до полуночи. Я иногда говорю, все, друзья, мы заканчиваем. Нет, давай продолжать. Друзья, здесь надо строго заканчивать. Почему? Вот сейчас 3 часа они просидят, они найдут время для этого. В следующий раз они подумают, хорошо бы пойти, но 3 часа это просто невозможно, и они не пойдут. Вот если вы 1-1.5 часа, они в следующий раз подумают, ну, 1.5 часа можно прийти, и они придут. И потом, если они уйдут на интересном месте, вот им интересно, и их жалко, или они уйдут, когда уже все выдохлись и устали. Друзья, тоже разные. Поэтому назначьте время. Это время обговорите заранее. Вот у нас начнется в 7 часов, и 8:30 мы разойдемся. И если 8:30 дискуссия продолжается, вы говорите, извините, ребята, извините, пожалуйста, но на сегодня мы заканчиваем, и давайте в следующий раз встретимся и продолжим. А вы пока подумайте об этой теме. Иногда неплохо дать какое-то задание домашнее. Например, какую-то книжку. Вот, например, отличная книжка, очень хорошая. Это надо знать всем людям. Прекрасная. Прочитайте 1 главу. И потом порассуждаем вместе о ней. Они ушли, читали, не читали, неважно. Но они все равно какую-то заинтересованность проявят. В конце, друзья, мы тоже предлагаем помолиться. И тоже объясняем. Сказать, вот мы вначале молились, чтобы Бог благословил нас, а сейчас я хочу помолиться, чтобы Бог вас благословил. Вы пойдете домой, чтобы Бог вас хранил, чтобы Бог вас защитил, чтобы у вас все было хорошо. Есть у вас какие-то нужды есть, вы скажите, я за них тоже помолюсь. И кто-то скажет, вот у меня жена болеет, помолитесь. Он час назад сказал, что он атеист и в Бога не верит, а сейчас сказал, помолитесь, у меня жена болеет. И помолились. Друзья, вот с этими людьми, их не надо спешить приглашать на собрание. Вот на эти большие собрания спешить не надо. Будет время. Приглашайте их вот на эти собрания. В конечном итоге у вас создастся, ну, такой круг. Где-то примерно человек 20. Но если вы это будете делать лично, то человек 20. Если вы молодежью, то больше. Из которых на каждое такое собрание будут приходить 5-6 человек. Но в целом вот этот круг будет большой. Вы уже будете знать, у кого какие проблемы, какие нужды. Вы станете человеком, ну, в общем, соседающий некую такую церковь. Когда пройдет время, ну, пройдет, может быть, месяц, два, три, четыре, может быть, полгода, вы их пригласите на какое-то большое, хорошее общение в церкви. Например, праздник жатвы. Друзья, и вы скажите, вы знаете, вот мы с вами собираемся, рассуждаем, у нас в церкви будет праздник жатвы. То есть я не рекомендую приглашать их на простое собрание, потому что они придут на простое собрание, они услышат там непонятную для них проповедь. Еще бывает, знаете, какое искушение? Пригласили на собрание, а братья разъехались, и там хор плохо поет, и еще что-нибудь. И сидишь, потеешь, да, за того человека, который пришел. Вот. Поэтому лучше всего сделать так. Вы знаете, вот у нас будет праздник жатвы, или праздник Пасхи, или Рождество. Ну, друзья, у нас довольно часто какие-то яркие события в церкви происходят. Или даже в церкви попытайтесь организовать большое евангелизационное служение с хорошей подготовкой, с участием хора, с пригласительными, с подарками, там, с Евангелием там, или какими-то другими книгами подарок, или закладки, или еще что-нибудь. Вот. И этих людей пригласите на это собрание. Друзья, это будет их знакомство с церковью уже. Ну, в общем, так вот, если коротко, потому что времени очень много, я изъяснил саму суть организации этого служения. Еще раз, друзья, скажу, это доступно абсолютно всем. Знаю лично хорошо одну сестру, я через нее уверовал. Она жила раньше в Тольятти, сейчас она живет на Дальнем Востоке, в Портванино. Вот, и когда она приезжает в город Тольятти, у нее там своя квартира осталась. Друзья, сколько я там пока жил, сколько раз я этого наблюдал. Она приезжает в Тольятти, она обходит всех вот этих, которых раньше у нее были в этой группе, человек 30, опять их собирает, человек по 5, по 7, по 10, молится с ними, читает. Ну, она сама пожила, и поэтому контингент у нее тоже там бабушки, дедушки собираются. Друзья, она поживет в Тольятти месяц, потом она уезжает, она приходит к братьям, говорит, братья, позаботьтесь о моей группе. Друзья, не было ни одного раза, когда она приезжала в Тольятти, чтобы она не оставила после себя группу. Не было ни одного раза. Она пройдет по подъезду, она пройдет туда-сюда, ненавязчиво, не как свидетель Иеговы, просто пригласить. Вот у нас, хотите, приходите, буду рада вас видеть. Чай попьем, пообщаемся. Всегда приходили люди, абсолютно всегда. Причем до 20 человек она оставляла после себя группу. Поэтому, друзья, об этом еще много что можно говорить, но в целом я направление дал. Если вы помолитесь, если вы с дерзновением возьметесь, это дело будет для вас успешным. Самая последняя мысль. Друзья, есть крупные города. Я не познакомился, не успел. Курск крупный город или не очень крупный город, но, судя по всему, крупный город, да? Вот, друзья, церковь, у вас несколько церквей, и тем не менее, людям иногда трудно бывает ехать на другой конец города в собрание. А к вам домой они придут. Соседи ваши придут. Ваши какие-то знакомые, они придут. Написано, когда делаешь обед, мы читали, да? Или ужин, или пир. Позови таких людей, позови. Друзья, раз обещал Христос, если мы это будем делать, то я уверен, что они придут. Да благословит вас Бог, чтобы в вашей жизни, ну, например, вот это служение тоже могло развиваться. Если будут вопросы, можно будет потом задать. Аминь.